Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами Александр Ракин, и мы сегодня в гостях у Преосвященного Силуана, епископа Колпашевского и Истрижевского. Но я процитирую сам вопрос. Видимо, слушатель был знаком, ну или знаком с вами, вот по, судя по тексту, там есть отсылки к вашим проповедям, и поэтому человек, так сказать, прямо впрямую попросил, что хотелось бы услышать эту тему от отца Силуана. Вопрос звучит так. Не мог ли бы владыка пояснить о статусе мирян в церкви и апостолат мирян? Я поясню, тут, по всей видимости, есть две таких темы. С одной стороны, сам этот термин «апостолат мирян» – термин католический, насколько я знаю, он, ну, как вот отдельный такой принцип прозвучал на Втором Ватиканском соборе. Ну, а вот сама суть вопроса, и там бы как бы из текста письма понятно, из объяснений, что, собственно, вопрос о мирянах в церкви, о том, что же они такое – являются ли они прилагательным вообще к церкви, являются ли они там только посомами для священников, либо же они тоже имеют, так сказать, какое-то свое место вот в церковной структуре, в церковной иерархии.
Для меня наиболее адекватным земным образом церкви является семья, где есть отец, где есть члены семьи. Можно говорить в семье об иерархии. И да, и нет. С точки зрения того, что есть некое начало семьи в лице мужа, отца, это истина библейского откровения. Не муж для жены, а жена для мужа. И не родители должны по заповеди чтить своих детей, а дети родителей. Но это иерархия, именно священное началие. Здесь важен этот момент священности, поскольку такая иерархия не предполагает властолюбивых намерений тех, у кого власть. При такой иерархии власть – это не инструмент насилия, не инструмент самовыражения и не инструмент самоутверждения, а это средство служения. Это то самое, о чем говорит Христос апостолам. Кто хочет быть первый, да будет всем слуга и всем раб. Вот она священная. То есть, собственно, иерархия, священное начало. И церковь – это то же самое. Это духовная семья, не случайно священнослужители, да и архиереев называют отцами, батюшками, а не начальниками. Настоятельство, административные функции, безусловно, должны иметь место, но они вторичны. А главное – это вот такое духовное отечество. И именно в этом контексте нужно говорить о месте мирян в церкви, как и о месте священнослужителей. У каждого свое место, и это богоустановленный порядок. Но кому больше дается, с того больше и спросится. И поэтому, когда дается какая-то священная власть в таинстве хиротония священнослужителю, то это означает, что с этой властью на него накладывается огромная ответственность. Ну и ему дается особая способность, особый дар любви, учительства, руководства. Бог избирает того или иного человека. Это осуществляется посредством людей. Но если мы верующие, то мы не можем не видеть в любом церковном событии вот этот таинственный план, участие непосредственно самого Бога, самого Христа, главы церкви. Если мы этот план не видим, не чувствуем, или, по крайней мере, хотя бы не предполагаем, то здесь проблема с нашей духовностью. И вопрос уже не к пастырям, а вопрос к нашей душе, насколько она православна, насколько она верующая, насколько она действительно укоренена в церковной жизни. Итак, есть пастырь, есть паства. Но паства вовсе не означает, что здесь, что это в основе их жизни в церкви лежит пассивное начало. Активность может быть разная. Послушание – это тоже активная позиция, в отличие от дисциплины. Дисциплина – это принуждение. И оно тоже нужно, потому что мир во зле лежит. Это зло, к сожалению, имеет место и в наших душах. И это зло требует обуздания. Поэтому дисциплина имеет свое значение. Но на дисциплине нельзя построить спасение. Нельзя построить никакого духовного роста. В основе духовного преуспения всегда лежит свобода. И вот послушание рождается именно из свободы. Это свободное самоопределение. Послушаться или не послушаться. И как послушаться. Можно же только сделать вид, что я исполняю благословение, а на самом деле сделать все по своей воле. Или только формально отнестись к послушанию. Вроде внешне все сделал, а на самом деле по пословице «заставь дурака Богу молиться, лоб расшибет». Поэтому, как учил преподобный Антоний Великий, прежде чем исполнять послушание, надо выяснить для себя его смысл, его истинную цель и выполнить его до конца, честно, полно, от всего сердца, без всяких лазеек для своего самолюбия и своеволия. Это активная позиция. Так что паства даже в своем послушании пастырю занимает не пассивную, а активную позицию. Точно так же активной, и особенно в наши дни, паства, миряне, должны быть в хранении церковного предания и предания вероучительного, догматов нашей церкви, и предания канонического, которое определяет ее земной строй жизни, и предания богослужебного, во всех аспектах, и, собственно, литургическом, и церковного искусства так называемого, это и каноническое, и иконописи, и там, пение, и храмоздательство, и так далее. И предание даже какого-то бытового взаимоотношения. Мирян и пастыри, мирян между собой, пастыри между собой, отношение клира и мирян к архиереям. То есть здесь целый комплекс, и все это предание церкви. Верность преданию – это на сегодня, как никогда, очень важная задача, которая сохраняет нашу связь не только друг с другом и с иерархией церковной, а самое главное – с главой церкви, Христом, Спасителем. Поэтому вот это очень важная задача. В истории церкви бывали периоды, когда церковь спасали миряне и монахи. Епископат уклонялся в ереси или расколы. Так было и в эпоху арианства, когда большинство епископов были неправославные. Так было в эпоху иконоборчества, когда большинство епископов Византийской империи уклонились в ересь. Такое случалось. И тогда вот эта верность преданию церковному церковь спасала. Сейчас мы тоже в такой ситуации находимся, когда миряне должны быть до конца сознательными и осмысленно относиться к своей вере и церковной жизни, но не в разрез и не в противодействие клирикам или епископам. Вот такая внутренняя борьба, особенно основанная на страстях, ничего общего с церковным преданием и с нашей верой православной не имеет. Это привнесение мирских, плотских страстей в жизнь церкви. То есть это, по сути, работа на то, чтобы началось запустение на месте святом, о котором говорится в Апокалипсисе. Вот такое привнесение человеческих страстей в жизнь церкви, которая свята по определению, это и есть начало запустения, начало опустошения, начало осквернения церкви. И мы никто не должны этого допускать. В чисто практической плоскости сейчас, как, может быть, никогда ранее в истории, по крайней мере, русской церкви, нет такого широкого поприща, очень востребованного для деятельности мирян. Батюшки просто ждут с жаждой помощников в разных направлениях нашего служения. Есть и социальные проекты, и молодежные, и миссионерские, образовательные. Важно не забывать, что все это делается не само по себе и не само для себя. Все это должно быть свидетельством о вот этой совершенно иной жизни, которая открывается в церкви. Жизни, построенной на неотмирных началах, христовых началах, на заповеди любви, притом совершенной любви, до конца жертвенной, бескорыстной. Вот если нам удается во внешних проектах хоть в какой-то мере явить вот это вот, по словам апостола Павла, дух и силу. Да. Слово нашей проповеди, говорит он, не в хитросплетенных словах человеческой мудрости, а в явлении духа и силы. Так вот, этот дух и силу мы должны являть во всем, что исходит из церкви. Хоть в какой-то мере. Нам посильный, нам доступный. Поэтому всегда, чем бы мы ни занимались, идем мы там в детский сад, в школу, или к бомжам, или к людям девиантного поведения для того, чтобы чем-то им помочь, мы должны всегда делать это с мыслью о Христе, с мыслью об их бессмертных душах и с желанием открыть для них вот этот спасительный мир в Боге. Вот тогда все будет на своих местах. И здесь, конечно, миряне незаменимы, потому что священники, во-первых, с этим не справятся в одиночку. Просто количество этой работы, оно очень значительно. А во-вторых, каждый должен заниматься своим делом. И священники в первую очередь должны заниматься богослужением, молитвой, таинствами, назиданием в храме людей в первую очередь, потому что здесь нам еще есть над чем работать. Здесь часто у нас не хватает сил. Вот. Поэтому священники должны вдохновлять мирян, а миряне должны нести этот свет веры уже за пределы храмов и вот раздавать, делиться им с тем миром, который лежит за оградой церковной, но способен пока еще в эту ограду войти. Так что это значение, эта роль, можно даже говорить о каком-то апостольском служении, потому что церковь апостольская – наша, поскольку церковь не только епископы, священники, но и миряне, то все мы в какой-то мере, конечно, этому апостольскому служению причастны. И более того, имеем долг в этом русле двигаться, но в той мере, которая нам дана.
Вот так я, когда готовился, посмотрел определение вот этого термина «апостолат мирян» в православной энциклопедии. Там поясняется, что это на Втором Ватиканском соборе в 1969 году было принято специальное такое как бы расширенное определение, в котором говорится о том, что католическая церковь принимает вот в отношении мирян специальное такое, я забыл термин латинский, какой-то юридический такой определение или постановление, не помню, чтобы не соврать, о том, что оно всячески поддерживает, приветствует и организует любые объединения мирян, направленные на миссию, направленные на расширение, так сказать, голоса церкви за пределы, собственно, стен храмов, что католическая церковь приветствует любые формы миссии мирян, которые проходят именно в рамках и под эгидой церкви. У нас вот в Русской Православной Церкви есть какие-то подобного рода, скажем так, официальная позиция относительно вот возможности мирян создавать какие-то объединения, не знаю, там, миссионерские, может быть, какого-то рода?
Ну, в нашей церкви нет жесткого противопоставления клира и мирян. А все начинания, которые идут в том числе и от мирян, они тоже поддерживаются, очень активные. Об этом много говорилось и на соборах, и в решениях синодов, и в специальных каких-то положениях, и в резюме разных конференций, семинаров и так далее. Об этом так много сейчас говорится, что тут даже можно привести, наверное, собрать целую массу различных каких-то документов, свидетельств об этом. Но все это должно, конечно, идти под эгидой церкви с благословения, потому что благословение имеет не только и не столько административное, какое-то юридическое значение, правовое, церковно-правовое, но и, в первую очередь, благодатное. То есть благословение – это привлечение благодати Божией. Коль скоро есть определенный слой людей в церкви, кому Господь эту благодать вручает, то их обязанность – благословлять любое доброе начинание. Они это и делают. Более того, хорошо, когда в такой организации или в таком движении есть какой-то свой духовник, ну, то есть пастырь, который как раз наполняет, ну, помогает наполнять эту деятельность духовным содержанием. Я считаю, вот мое личное, глубоко такое вот искреннее мнение, и оно основано и на каком-то опыте церковном, каком-никаком все-таки, но 30 лет я в церкви, и из них четверть века практически прохожу пасторское служение, что мы никогда не должны все-таки сосредотачиваться на внешней стороне. Вот если мы утрачиваем в этой деятельности очень важный, пускай добрый, духовный смысл, он и перестает быть церковным. Это то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский. Как известно, целью христианской жизни он считал стяжание Духа Святаго. С этим трудно не согласиться. Это абсолютно точное выражение церковного учения, церковного предания. Так вот, он как раз проводил водораздел между просто добрыми делами и спасительными добрыми делами, то есть добрыми делами, собственно, церковными, христианскими, богоугодными. То дело, которое делается с мыслью о Христе и ради Него, является спасительным. А то доброе дело, которое делается для самого добра только, оно благодати Духа Святого не привлекает, а значит, и не спасает. Вот это очень важно. Мы в церкви, по моему глубокому убеждению, должны заниматься главным образом теми добрыми делами, которые привлекают спасительную благодать Духа Святого. Только так мы можем в этот мир привнести некие неотмирные начала, начало вечной жизни. Только так можем засвидетельствовать об истинном призвании человека от Бога. И в этом задача церкви. Потому что благотворительностью и всякими социальными проектами гораздо успешнее, чем мы, и в гораздо большем объеме занимаются и государство, и волонтеры, и порой даже коммерческие организации. С разной целью, другой вопрос. Но занимаются, некоторые и бескорыстно занимаются. Но это добро, оно остается на земле, оно не привносит сюда никаких вечных начал. И поэтому всегда в той или иной мере оно искаженное. И оно не приводит к Богу. Поэтому вот очень важно, чтобы наше добро оставалось духовным добром, осоленным солью благодати. Если мы утратим вот этот главный мотив, главную перспективу, то мы просто превратимся в обычную социально ориентированную организацию.
Религиозный собес.
Да, утратим свой смысл. Утратим смысл своей деятельности. Вот старец Силуан замечательно говорил, афонский святой. Правда, он говорил о монахах, но в какой-то мере это приложимо и ко всем. Он говорил, ну что пользы, если монах будет своими руками там, ну, ходить там в больницу, делать какие-то добрые дела. Много он не сделает. И большого вклада он не принесет в обустройство этого мира. Гораздо лучше, если он будет молиться за мир. Это его дело главное. И вот если он будет молиться за мир, то все от этого выиграют. А если он молитву применяет на дела рук, то от этого большого прибытка не будет, но все потеряют. Вот так же и церковь. Она должна привнести свою привносить свое уникальное содержание, свой благодатный вклад в нашу земную жизнь. Если она этого не делает, она не выполняет своего предназначения, тогда эта работа перестает быть церковной, она утрачивает церковный смысл. И я считаю это большой ошибкой. Вот. Но мы всегда находимся где-то на грани выбора, и нам важно не терять этой перспективы. Легко увлечься чисто внешней деятельностью. Легко. Мы никогда не должны терять духовную перспективу. А как нам ее не терять? Оставаться церковными людьми. Мы должны причащаться, исповедоваться, поститься, читать Слово Божие. То есть делать все те простые вещи, которые отличают церковного человека от нецерковного. К сожалению, я знаю таких деятелей, в том числе и которые занимаются церковными проектами, которых не так-то легко еще понудить. Исповедаться, причаститься, не то, что там раз в две недели, а раз в год хотя бы. Но вот это уже довольно печально и тревожно.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы сегодня в гостях у Преосвященного Силуана, епископа Колпашевского и Стрижевского. Владыка, вот в связи с тем, что вы сказали, что для церковной деятельности важно иметь благословение, важно это делать в рамках церкви, именно его, ее, что называется, благодатных даров, благодатного покровительства. Но тут автоматически возникает вопрос, и это видно по дискуссии, которая есть вот в рамках обсуждения этой темы, собственно говоря, о объединениях мирян, например, там, миссионерских или по изучению Писания там, или еще что-то. Есть такая, значит, аргумент о том, что, собственно, мирянские объединения не могут быть полноценными в этих вопросах, поскольку без наличия, например, там, священника или кого-то, собственно, из церковной иерархии, вот в этих объединениях не может, что называется, вот быть, так сказать, присутствие духа. И вот этот вопрос о том, что может ли, например, общение христиан там, со Христом быть вот непосредственным и прямым, либо же оно осуществляется только через священника, либо в его присутствии. Может быть, тут несколько вопросов, но, во всяком случае, их так в самом широком смысле можно, конечно, объединить в одну тему. Хотя, конечно, здесь много, так сказать, подвопросов.
Я отвечу, конечно, на этот вопрос, но меня, прежде всего, сама постановка этого вопроса не совсем устраивает методологически.
Я почти буквально процитировал одну из статей, которую я читал, наверное, с месяца.
Да, безусловно, я знаю, что есть такая позиция, и поэтому я говорю о ней. На мой взгляд, она уже исходит априори из некого противопоставления клира и мирян. А это уже не церковный подход, чуждый и Евангелию, и церковному преданию. Вот когда мы начинаем уже априори там чего-то делить и какие-то права свои отстаивать, это уже не церковный подход. Он светский, он гражданский, может быть, но это привнесение иных, не духовных, не христианских начал в мир Христовой жизни, Христовой благодати, Христовой церкви. Это уже неправильно, это уже повод задуматься о не вполне здоровом духовном устроении таких людей, для которых это вот актуально. На самом деле актуально для нас совсем другое. Ну, а отвечая уже непосредственно сам этот вопрос, я думаю, я повторю общее место. Разумеется, в церкви существует прямое общение мирян с Богом, со Христом, и доказательством этому является множество святых мирян, ну или святых монахов, которые не были клириками. Вот. Это у нас в русском языке, как бы мы не знаем, куда отнести монашество, к мирянам или к клиру. Но в строгом смысле монахи клириками-то не являются, но вроде как они не являются и мирянами. Вот греческий язык в этом отношении более точен. Там есть две дихотомии таких, две классификации. Одна классификация – это клирики и неклирики, лаики. А есть монахи и те, кто живут в миру, то есть монахи и космики. Так вот, есть клирики, которые космики, То есть буквально миряне, но они не миряне же, мы не можем вот в нашем русском языке, в русском сознании назвать клирика мирянином. Но он не монах, живет в миру, живет с семьей. В этом смысле он не монах, но это другая классификация, параллельная. А есть наоборот монахи, которые лаики. Они вроде их тоже не клирики, но мы не можем монахов назвать мирянами. Поэтому это вот языковые просто трудности. В греческом языке их нету. Поэтому нет никакого противопоставления на самом деле между клириками и мирянами в отношении общения с Богом. Оно это общение непосредственное, безусловно. Просто это непосредственное общение, общение молитвы, общение покаяния, общение там, созерцания духовного, общение чтения Слова Божьего должно быть основано на твердом камне таинственной жизни, жизни в таинствах. А таинства могут совершать священники, им дана на это власть. Таков божественный порядок. Я не буду тут говорить о смысле этого, тут множество аспектов и даже не только очень духовных, но и психологических, там, и социальных, и культурных, и образовательных, и так далее. Господь, Он премудр. Его премудрость, вот она так определила, и это, безусловно, истина, это полезно для церкви. Да. Могу только от себя сказать, что служение пастыря настолько тяжелое, что тот, кто приходит на это служение, сразу для него решаются все эти проблемы. Может быть, будучи мирянином, он там подвергался сомнениям, что вот этот вот пастырем выделена особая власть. Как только он станет пастырем, все это сразу снимется, не потому что он перешел в другую категорию, а потому что он увидит это другими глазами на самом деле. В церкви, да и вообще в жизни, кому больше дается, больше спрашивается. Не когда-то там на страшном суде, а уже здесь и сейчас такой человек несет больше ответственности, больше трудов, больше боли, больше страданий. Поэтому власть – это тяжкое бремя, особенно если ею служат. Но даже если ей не служат, а пытаются там ей пользоваться, это все равно тяжкое бремя. Только оно еще и теряет какие-то вдохновляющие мотивы. Перестает быть инструментом, ну, раскрытия нашего творческого потенциала и становится просто вот таким тяжким крестом, который в рай не ведет. Так что власть всегда бремя. И для тех, кто ей пользуется, и для тех, кто ей служит. Но кто ей служит, помогает через эту боль раскрыться, раскрыть свое предназначение, данное Богом. Так что это очень всегда тяжело, и здесь миряне в лучшие, может быть, периоды церковной истории всегда поддерживали своих пастырей, поэтому-то и родилось из этой поддержки, из этой любви, вот такое, особенно характерное для русской церкви, выражение «не отец, а батюшка», да, то есть ласковое. В этом любовь выражена, и любовь, она преодолевает вот все вот эти вот деления и борьбу за права. Да. Когда в семье начинают бороться за права, семья распадается. Начинают бороться за преобладание, семья распадается. Духовная семья тоже распадается, когда там начинаются внутренние нестроения, борьба за права. Это неправильно совершенно. Любовь, она все препобеждает, потому что любовь до конца жертвенна, и она не пользуется, а служит. Так вот, насчет непосредственного общения с Богом, потенциал такого общения очень велик. И более того, именно послушание церкви является одним из условий плодотворности такого общения. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Общение с Богом всегда диалог. И его эффект, результат, зависит от двух сторон, от человека и от Бога. Человек может молиться много, может молиться усердно, но если Бог не отзовется, эта молитва не принесет плода. А Бог отзывается не на количество, а на качество. И качеством такой молитвы, такого общения является смирение. Вот этот принцип, который Бог кладет в основу духовной жизни. Проповедь начинает с чего? С призыва к покаянию. То есть, чтобы покаяться, надо смириться. Научиться у себя призывает кротости и смирению. Не молитве даже и посту. Посту научиться у него, а кротости и смирению. Гордым противится, смиренным дает благодать. Апостолам своим говорит, кто хочет быть первым, будь всем слугой. Он нас постоянно учит этому главному принципу духовного преуспения. И мы не должны о нем забывать.
Вот вы упомянули несколько раз такой термин «послушание церкви». Что вы в него вкладываете? И есть ли, скажем, какое-то догматическое определение этому понятию?
Ну, церковь мало что догматизирует. Она догматизирует только какие-то исключительные вещи, которые действительно краеугольными камнями являются. Так вот, преданность этому вероучению – это послушание церкви, не искаженное хранение вероучения. Хранение канонического предания церкви – это послушание церкви. То есть, верность всему тому, что церковь учила на протяжении своей истории. Прежде всего, это верность священному преданию. И даже верность Слову Божьему через священное предание. Потому что без церкви, без ее соборного разума, вот, так сказать, веками являемого, мы не сможем и Слово Божие адекватно воспринять. И свидетельством тому являются разные неправославные христианские деноминации, которые там раскалываются непрестанно, которые так понимают порой священное писание, что ради него идут там убивать себе подобных.
Это ну, даже исторически, если то Слово Божие, как, в каком виде мы его знаем сейчас, оно сложилось именно
в русле священного предания. Не было бы Библии в том составе, который мы имеем, если бы не соборы там, 4 века и не канонические послания того же там, Афанасия Великого и других отцов церкви. Безусловно. Поэтому вот послушание церкви – это прежде всего верность ее преданию. И вероучительному, и каноническому, и литургическому, некритическое восприятие этого предания. Без всякого попытки там встать над ним, там что-то судить, переслуживать.
Некритическое не в смысле, что ревизии.
Да, да.
Некритическое.
Да. Конечно, осмысленное восприятие, да, да. Но да, не ревизионистское. И поэтому очень надо трепетно относиться ко всяким реформам. В том числе даже в таких, казалось бы, второстепенных вещах, как там литургические традиции какие-то. Здесь надо 10 раз подумать. И даже то, что, может быть, кажется нам на сегодня устаревшим или не отвечающим задачам нынешнего дня, надо все равно не спешить и 100 раз подумать, прежде чем на что-то решиться. В этом отношении для меня всегда были очень значимы слова Василия Великого. Великого каппадокийского святителя, защитника православной веры перед лицом ариан. Он говорил именно о предании, что даже если нам что-то непонятно в предании, которое до нас сохранилось, мы все равно не должны ничего менять. И это очень верно, потому что ну, нам непонятно, а пройдет какое-то время, другим поколениям станет понятно. Да, поэтому перемены только тогда нужны, когда есть очевидная польза от этого. А когда очевидные пользы, очевидные для всех, не предполагается, ничего менять не надо.
Но это не значит же, что мы должны здесь использовать термин, как бы теологумен Фомы Аквинского, веру ибо абсурдно, когда он призвал, так сказать, в вещах непонятных вообще не разбираться, а просто следовать им.
Нет, разбираться можно, менять ничего не следует бездумно или без очевидной для всех пользы. Вообще все изменения в церкви, все реформы в церкви, на мой взгляд, я в этом глубоко убежден, имеют право на существование только в том случае, когда они приносят очевидную пользу. Не просто ожидаемую, но не очевидную, а очевидную. Поэтому никогда не стоит, так сказать, злоупотреблять с реформой. Мне кажется, что и в гражданской жизни не стоит злоупотреблять. Потому что это вот перманентное, непрекращающееся изменение государственной, гражданской, экономической жизни, оно вообще людей дезориентирует. Они вообще теряют какой-то стержень. И оказываются в состоянии хаоса и перестают часто работать на общее дело, начинают работать только на себя, чтобы как-то сохраниться в этом постоянно изменяющемся потоке. Человек – это существо двойственное. Ему нужна и постоянство, опора, и какие-то перемены. Вот когда есть перекос в сторону постоянства, тогда закостенение. Когда в сторону этих перемен, тогда наоборот полная дезориентация. Так что здесь всегда чувство меры должно присутствовать и в церковной, и в гражданской жизни.
Как есть конфуцианский принцип старый китайский, не нужно переносить русло реки, если она орошает поля.
Очень здравая мысль, трудно с ней не согласиться.
Владыка, здесь мы, так сказать, подступаем еще к одному вопросу. Вот мы, говоря о послушании церкви, так сказать, подходим к теме, которая тоже, так сказать, с этим непосредственно связана. Часто, ну, хотя не знаю, насколько часто, люди под послушанием церкви понимают послушание духовнику или там священнику, которого, или человеку, которого они так воспринимают. Вот хотелось бы ваше мнение, тема духовничества для мирян. Насколько этот институт вообще, и существует ли оно как институт, и насколько духовничество для мирян является актуальным, обязательным, необязательным в современности, в историческом плане. Потому что, ну, тоже тема достаточно, я вот посмотрел специально, покопался, вот, ну, то, что я нашел, духовничество, это, в общем, достаточно исторически сугубо монашеская практика. А вот в отношении мирян, на ваш взгляд, или, может быть, на взгляд канонический, что это такое?
Послушание пастырям – это тоже элемент предания. Всегда это было. Апостолы слушались Христа, ученики апостолов слушались апостолов. Духовничество, оно же не сводимо только к исповеди и только к каким-то духовным наставлениям.
А это, что тогда?
Это более комплексное явление. Вот послушание пастырям. А пастыри обязаны в послушании Богу и церкви. Вот это критерий их истинного пастырства. Если сами не послушны церкви, послушны своим архипастырям, верны преданию священному, вот не вводят каких-то реформ таких необоснованных, да, не учат чему-то такому, чему церковь не учила. Если они верны церкви, да, тогда они осуществляют свое учительство, водительство народа Божьего разными способами: проповедью, благоговейным совершением богослужений, таинств, каким, разумеется, и исповедью, просто каким-то общением с людьми даже на таком житейском уровне. То есть пастырь, он как отец, ну, интересуется не только духовными проблемами, но и житейскими. Для него дороги его чада. Он и воспринимает их не просто как подначальные существа, а как дети свои духовные. Нормальный пастырь с адекватной пастырской психологией. Да. И большинство пастырей такие. Поэтому вот и послушание пастырям, оно тоже касается всего этого комплекса, его пастырского окормления. Это часть, это элемент священного предания. Для того пастыри и поставлены. Они поставлены не просто как жрецы. Конечно, есть и функция священного действия, она центральная, вокруг литургии, вокруг Евхаристии все совершается, но этим не ограничивается. Поэтому послушание пастырям – это долг мирян, безусловно. Это правильно. Это... А то, что сугубо монашеское является не само по себе духовничество, не само по себе пастырское окормление, а практика ежедневной исповеди. Это, конечно, для мирян сложно, затруднительно, для... и для приходских священников тоже очень затруднительно. Да и малоплодно, потому что это имеет смысл тогда, когда жизнь человека вся сосредоточена внутри. Это даже в монастырях-то практикуют главным образом по отношению к пустынникам. Они сидят там в пустыне, у них никаких внешних и нету событий, ни искушений. У них вся жизнь внутри, но она зато очень богатая там жизнь. Там постоянное борение с бесами, со страстями. Это очень тонкие вещи. И действительно, пустынник нуждается в такой духовной поддержке. Он исповедует там мельчайшие проявления своей духовной борьбы, которые Господь ему попускает в силу обстоятельств его жизни. А мирянам не попускает таких тяжких искушений. Их испытания в основном внешнего характера, больше касающиеся жизни их, болезни, там, какие-то недоброжелатели, скорби, утраты, семейные, скорби семейные. И Господь ждет от мирян христианского отношения к этим внешним испытаниям. И здесь вполне достаточно регулярной просто исповеди. Ну, там раз каждый мирянин, это в зависимости от напряженности его духовной жизни, от его духовного устроения, от его внимательности, кому-то надо чаще, кому-то реже. И одному и тому человеку нужно, когда чаще, когда реже. По-разному бывает. Это очень конкретно всегда, потому что каждый человек неповторим. И обстоятельства его жизни, они тоже, в общем-то, неповторимы. Так что это творческий такой процесс, творческий диалог духовного отца и его чада. Но здесь тоже сама постановка вопроса, а вот надо ли слушаться и надо ли исповедоваться, какая-то неправославная.
Не совсем, не надо ли слушаться, а вообще обязательно ли само духовничество, обязательно ли мирянину иметь вот и искать духовника, и вот найдя его, так сказать, верить в себя там,
большинство, в служение. Большинство мирян на это ответят даже раньше пастыря однозначно утвердительно, потому что для пастыря это духовное кормление, это нагрузка дополнительная и очень нелегкая, непростая. Хотя по любви пастыри, конечно же, это делают и искренне переживают за те души, которые к ним приходят и веряют себя их пасторскому руководству. Ну а для большинства мирян очевидна такая необходимость. Просто они практически к этому приходят, к выводу. Они нуждаются, они сами ищут пастыри. Не пастыри ищут себе паству, а паства пастыри. И это само за себя говорит. Конечно, это необходимо, потому что на то священнику и дана благодать. И потом, ну даже по канонам, он не должен растрачиваться на какие-то внешние служения. Вот совмещение пасторского служения и какой-то там гражданской деятельности вообще канонами не предусмотрено. Наоборот, скорее запрещается. Вот. Поэтому, по крайней мере, уж точно не поощряется. И в этом глубокий смысл, потому что священник, все его мысли, все его чувства, вся его жизнь должна быть сосредоточена в церкви. Он живет церковью, Христом, вот, заботой о спасении своих чад. Ему благодать на это дана. И вот все это в совокупности, и обстоятельства жизни, и психология специфическая, и предрасположенность, ведь все-таки Господь и через архипастырей избирает не всех подряд, а наиболее способных к этому людей. Ну а самое главное, конечно, благодать, хиротония, они возгревают в сердце пастыря любовь и дают ему мудрость. Я даже слышал иногда от некоторых мирян, и с этим согласен, потому что некоторые даже и святые об этом говорили. Как отличается разительно слово даже священника, вот просто в житейской беседе, или когда он на себя одевает епитрахиль и исповедовать начинает. Он начинает говорить совсем иначе, и чувствуется, что со властью. Вот. И некоторые даже старцы и святые об этом тоже говорили, что так вот они могли ошибиться, а когда ты уже таинство совершаешь, как-то, во-первых, сам более трепетно относишься, и как-то Господь умудряет. Так что это все имеет таинственный характер, нельзя к этому относиться чисто по-человечески. Это орудие благодати Божией. Мирянину необходима эта благодать, как и священнику. Ведь священник тоже нуждается в духовном кормлении, он тоже приходит со своими вопросами к своему духовнику. В этом плане мы все равны.
Ну вот как тогда быть, например, Игнатий Брянчанинов, он в одном из наставлений, это прямая цитата, он так и написал, что не стоит увлекаться духовниками.
Безусловно, увлекаться по-человечески духовниками не стоит. Здесь есть угроза определенная, когда духовные отношения подменяются человеческими. Я не говорю о том, что человеческого не должно быть, это невозможно. Мы люди, и поэтому нам ничто человеческое не чуждо. И ясно, что духовные отношения облекаются и в какой-то человеческий контекст. Да. И могут быть какие-то и шутки, может быть, человеческое участие, может быть, не знаю, там душевная беседа за чашкой чая. Но стержнем этих отношений всегда являются именно духовные задачи спасения человеческой души. И очень важно вот эту меру не потерять. И наиболее опытные духовники, они старались минимизировать человеческий аспект взаимоотношений. Иногда даже чады и обижались на это. Но это делалось именно потому, что наша природа удобопоползновенна.
Удобопреклонна к греху. Мне
да, и к страстям. И поэтому вот это вот человеческое всегда страстное. И вот когда это страстное начинает входить в духовные отношения, а самое страшное, когда начинает их вытеснять, подменять собою, тогда все разрушается. И вместо пользы все получают вред. И пастырь, и его чадо. Поэтому здесь очень важно действительно вот чувство духовной меры какой-то соблюдать и не подменять этих вещей. Не бегать за пастырем, как за человеком. И воспринимать его всего как орудие Божьего промысла.
Ну, бывают же такие ситуации, ну, чаще всего, скорее, конечно, с женщинами, экзальтированными, скажем
не
так.
Не только экзальтированными, в женской проде вообще.
Когда по любому вопросу они бегают, там, батюшка благословите, батюшка благословите.
Я вот хочу оправдание женской природы сказать, что вот я полностью согласен со словами старца Паисия. Он говорит, у женщин большое сердце, оно им нужно для того, чтобы согреть любовью всех вокруг. Женщина – это центр семьи. Мужчина – глава семьи, а душа семьи – это женщина. Она согревает, она объединяет вокруг себя, она детей согревает. Без этой материнской и любви, и любви жены к мужу, семья не состоится. Женщина, можно сказать, основа семьи. Да. Но да, как и любое свойство положительное, может проявлять себя в отрицательной плоскости, если оно лишено верного направления. Поэтому вот это вот обилие чувства и чувство такой душевной теплоты, оно, конечно, может проявлять себя и во вред и женщине, и ее окружению. Совершенно верно, бывают такие явления, которые особенно свойственны русской церковной действительности, как и некоторые считают, это вот так называемые жены мироносицы, да, вот в кавычках, конечно, это ничего общего не имеет с мироносицами, которые за Христом шли, те-то руководствовались духовными, прежде всего, какими-то мотивами, а вот современные мироносицы порой душевными мотивами руководствуются. На своем месте эти душевные мотивы вполне законны и оправданы, но вот в отношении с духовниками они вредны, при том как для женщин, так и для духовников.
Дорогие друзья, время наше сегодня подошло к концу. Я напоминаю, что мы сегодня были в гостях у Преосвященного Силуана, епископа Колпашевского и Стрижевского. Мы говорили сегодня в большей степени о мирянах. Мы регулярно встречаемся, предлагаем задавать ваши вопросы на адрес электронной почты blagovest-tom@yandex.ru, либо писать нам на чат radio-blagovest.ru, и мы ваши вопросы соберем, аккумулируем, передадим их Владыке и поговорим на интересующие вас темы. На сегодня прощаемся. Всего доброго. Владыка, благослови.
Призываю на всех Божие благословение.
Спаси Господи. С вами был Александр Акин. Всего доброго. До встречи. Пишите, звоните, высказывайтесь. До свидания.
Томский благовест.